Добрый, добрый, добрый вечер. Завтра, дорогие друзья, мы с вами будем чествовать новомучеников русской церкви. Вот нас спрашивает один наш прихожанин, пытливый старец Иоанн Крестьянкин, говорил о своем следователе. Помните, его звали так же, как и отца Иоанна, Иван Иванович, который с пристрастием в заключении допрашивал доброго пастыря, с пристрастием, то есть с методами физического воздействия. «Редкой души был человек», — говорил батюшка уже в пожилые годы. Некоторые аскетические писатели пишут, что зла нет. В том смысле, что зло не имеет в себе жизни, оно эфемерно, оно уходит в небытие, и человек, умом и сердцем прилепившийся ко Христу, побеждает зло добром, а добро есть Бог. Некоторые говорят, что зло существует только в нашем уме. Злые мысли имеется в виду. Истязуя человека, проникают в его душу через мысли. Но как сочетает это с реальностью? А вот мысли материализуются. Слыхали ведь, наверное, злая мысль переходит в слово, слово насыщается и губительной энергией действия человека, вот и получается разрушение, хаос. Ведь на самом деле, кто пытал батюшку и новомучеников, или, например, кто сегодня гонит православных в Украине, это зло, конечно, все это противоречит воле Божией, но не имеет сил к бытию. Как кажется, зло производит свое разрушительное действие, но зло объемлется Божьим промыслом, который не смешивается со злом. Но, как учит нас Филарет, митрополит Московский, полагает злу преграду, сдерживает его действие и обращает это зло к благим последствиям. А какие такие благие последствия применительно к отцу Иоанну? А Господь дал ему Святого Духа, Духа премудрости и любви, который он носил в своем сердце и стал нужным десяткам тысяч людей. При том, что эти ужасные минуты или часы соприкосновения с носителем зла давно прошли. Сам Иван Иванович скончался и отошел в мир иной. А батюшка пребывал с Господом, и сердце его было насыщено благодатью, и он с великой убежденностью говорил, что зло Ивана Ивановича стало для него великим добром, поскольку отец Иоанн не озлобился, не проклял этого человека, не пожелал ему сгинуть белого света, а просто молился о нем как заблудшим. Ну а то, что происходит на Украине, да, сейчас для Лавры наступили черные дни. Поругана великая святыня. Народ Божий не пускают в храм. Там творятся какие-то вакханалии, поют бендери, частушки, это у них называется богослужением, раскольничье, еретическое, сектантское сообщество. Но имеет ли все это безобразие шансы на жизнь, на продолжение? Конечно, нет. Господь Бог по нашим общим молитвам божественной метлой все это сметет во тьму кромешную. В этом нужно быть убежденным, верить и молиться Киево-Печерским старцам, чтобы свет вновь вошел в сердца живущих там несчастных, помраченных. Я говорю не о всех, а только о тех, кто носит в себе этот мрак гордости и агрессии. И мы верим, и нас Святейший Патриарх убеждает, что весьма скоро, Бог весть когда, весьма скоро, все это безумие уйдет вообще за пределы Европы. Ультиматум Рябкова в действии. Итак, загляните в Новый Завет. Почитайте послание апостола Павла к евреям. Он обращается к своим братьям и сестрам во Христе, говоря о том, что их имение грабят, сами они подвергнуты гонению. Но есть ли у апостола Павла какое-то уныние, озлобление? Нет. Он убеждает противиться злу добром, он побуждает христиан стоять мужественно, не бояться никакого зла, ибо в этом победоносном духе веры, верности и молитвы содержится свидетельство победы, той победы, о которой говорит апостол Иоанн. Вера наша есть победа, победившая мир. Поэтому не будем смотреть на окружающий мир, а будем смотреть внутрь себя самих. Тот, кто в нас и тот, кто с нами, больше того мнимого зла, которое в мире Бог всемогущий, всепремудрый и всеблагой, если мы сохраним пуповину общения с Ним самим, если пребудем в молитве непоколебимыми, ими же весь судьбами изменит во внешнем мире все к нашему благу. Помните, как говорит евангелист, ради избранных сократятся эти дни. Ну, давайте, дорогие друзья, вернемся к началу наших вопросов, а прежде вспомним, что в понедельник мы будем, дать Бог, чествовать блаженную Ксению Петербургскую. Тоже вот, вдумаемся, молодая, красивая, 26 лет от роду, вышла по любви замуж за Петрова, полковника Петрова Андрея Федоровича, певшего в придворной капелле. Он был певчий, носил мундир красно-зеленого цвета. Любили они друг друга, а как не любить? И вдруг внезапная кончина. На минутку представьте себе, кто наделен даром сочувствия или хотя бы богатым художественным воображением. Что могла почувствовать вдова, которая надеялась быть матерью, надеялась счастливую долгую жизнь, обхаживать своего мужа, далеко не самого дурного петербуржца, которая ходила в эту придворную капеллу и с удовольствием различала его голос среди полифонии. И вдруг пустота, зияющая под ногами, опустела без тебя земля. Вы знаете, слабая натура, если не будет держаться за ризу Иисуса Христа, может даже повредиться умом. Есть такой механизм самозащиты в человеческом организме, когда, кажется, психика не выдерживает, а человек не умеет прильнуть к любви распятой воскресшей. Но Ксения Петрова не была слабой натурой. Она устремилась всем существом к тому, в руках которого уже была душа ее дорогого мужа. Она знала, что Христос есть воскресение и жизнь. Она знала, что у него, Спасителя, нет мертвых. Но все живы, души праведников рутся Божьей. Вместе с тем, зная, что почивший Андрей Федорович еще далеко не был совершенным христианином, ничто человеческое не оставалось чуждым ему, нутром почувствовал, что он нуждается в ее непрестанной молитве, не так, как у нас: записала имя, подала записочку и спокойно. Пришла на родительскую субботу, свечку на канун поставила, хлебушек положила, отвела душу. Нет. Ксения Петрова почувствовала, что вся ее жизнь отныне будет принесена на алтарь молитвы. Не иначе, как Бог ей даровал какое-то откровение. В чем суть этого откровения? Она увидела, что мир лукав и лжив. Он обольщает нас мечтой на тихое и безмятежное житие. А вот словно вода ушел сквозь пальцы. Миг, и ничего нет. Все было, и все обратилось в пустоту. Она поняла, что в этом мире не за что ухватиться, уцепиться. И поэтому строить земные планы нужно. Точнее, можно, но нужно ли? И душа ее в ту ночь, получив от Господа осенение, потерялась для мира. Как говорит Христос, если кто потеряет свою душу в мире всем, ради меня и Евангелия обретет ее. Как понять, потерялась ее душа? Она устремилась ко Христу. А где она его нашла? Внутри самой себя, где и надлежит Господу быть, в пределах нашего бессмертного духа. А что же, раньше не обращалась ко Господу? Обращалась, как ты да я, да мы с тобой. Но сердце ее и в этом мире пребывало, и воздавало честь Господу в ином мире. А здесь, убедившись в призрачности всего вещественного мира, она нырнула, как конек-горбунок, в этот прежде сокрытый от нее источник ее собственного духа, где пребывает божественная благодать. А почему только в этот час нырнула, а не раньше? А вот так призвал ее Господь от великой боли, от великой скорби, поняв, что больше ей нечего искать в окружающем мире, не нужен ей другой жених, ничего ей не нужно, а нужно лишь едино припасть ко Христу и вымолить у Господа для Андрея Федоровича божественный рай. Святая Ксения в ту ночь стала делательницей сокровенной молитвы, которая ее потихоньку стала питать, просвещать, окрылять, освещать, так что у нее изменились даже ее ежедневные потребности. Она, может быть, раньше утром завтракала, так перестала завтракать. Днем раньше готовила Петру Федоровичу жаркое, так перестала искать этих изысканных блюд, стал довольствоваться малым. Почему? Потому что Дух Святой питал блаженную Ксению, и чем больше она отдавала себя Господу, тем явственнее для нее становился мир Христов, тот великий покой, тишина, смирение, любовь, радость, утешение в Духе Святом. осязая которые, она даже не стремилась где-то там преклонить главу, но бродила и молилась, а сердце становилось все шире и шире, а лучше сказать, дух ее раскрывался для сознания более и более, она обымала уже всех своих сродников, друзей, петербуржцев, москвичей. Видимо, ей Бог открыл такую молитву, которая уже является не столько плодом собственных усилий, сколько непосредственным действием божественной энергии. Сам Христос внутри нее, как ходатай между человеком и Небесным Отцом, сам Христос дал ей познать эту тайну за семью печатями, именно свою божественную любовь, которую Он во мгновение ока силы Духа Святого обнимает весь сотворенный мир. Мы с вами можем, конечно, рассуждать и гадать от этих тайн, но что они в нашем воображении? Ничто. А для святой Ксении это была жизнь и свет, и сила. И поэтому она носила в себе тайну непостижимую, необъемлемую. Она жила как певчий дрозд, как душа пустыннолюбивая, и мало-помалу петербуржцы познали, что через блаженную Ксению говорит Бог. А ну-ка я вот кое-что вам прочитаю, дорогие друзья. Прочитаю-ка я вам кое-что из тех размышлений, которые будут предложены в следующую субботу в час в Доме музыки. Кому делать нечего, приходите, господа, закажите билетик в Доме музыки, и там вам будет представлена полная композиция, посвященная блаженной Христа ради и родовой Ксении. Вот одно из размышлений ей посвященных. Благозвучно имя Ксения, мягко, словно мурава. Нет в нем жесткости и трения, быстродвижно, как Нева. Ксения по-русски странница, так легки ее стопы, будь то девица или старица, звуков не слыхать ходьбы. Не идет, плывет лебедушкой по житейской колее, взор ее снимает боль с души, заплутавшей в суете. Сердце Ксении лампадою потаенную горит, снег ли с неба белый падает, волны бьются ль о гранит, ветры буйные гуляют ли вдоль каналов и мостов, и качаются, как маятник, ветлы городских садов. Ксения духом Богу молится за холодный Петербург, к ней выходит за околицу, помяни нас, не забудь, Ксения, прими копеечку, у кого и впрямь возьмет. Но не вздумайте ей беличий зимний предложить солоб. Так и ходит ночью в южную, в кофте, юбке и платке, крестится рукой натруженной. Проглянули вдалеке сквозь туман кресты церковные Исаакия собор. Подпираемый колоннами позолоченный убор показал во всем величии, только Ксенюшки уж нет. Вместе с крылышками птичьими снег замел блаженный след. Вот такой она была почти бесплотной тенью, то появлялась, то исчезала. Во все времена года Петербург ограждала своими молитвами. Жители северной столицы уже привыкли к этой удивительной страннице, привыкли, что с ней сопряжены чудеса уже при жизни, исповедовали, что Бог слышит Ксению, через нее открывает свою волю, о чем свидетельствует и обстоятельства после ее кончины. Вы помните, насыпали могилку и земельку разобрали за 2 недели. Поставили плиту, раскололи по кусочкам, разобрали. Поставили другую плиту, опять разобрали. Вот такое почитание блаженной Ксении никогда не угасало в русском народе и угасает до сих пор. Ну, а мы давайте, друзья, посмотрим, вернемся к нашим вопросам. Напоминаю еще вам, что из интересных у нас в обители событий в понедельник день блаженной Ксении, заранее поздравляем всех именинниц, начиная с матушки игумени, кончая нашими школьницами в школе, носящими имя петербургской святой. В следующую субботу приглашаем вас в Дом музыки в час дня в малой зале. Будет у нас праздник, интересные произведения музыкальные, посвященные святой Ксении. А там во второй декаде февраля 21-го в очень красивой зале Дворце на Яузе я буду представлять свою новую книгу «Священство», том 3, это воспоминания уже о начале нашей жизни в бывшем Алексеевском монастыре в Красном Селе. Буду читать эти воспоминания, делиться с вами, как молоды мы были, как искренно любили Господа. И посмотрите, в лавке уже еще есть билеты, но быстро они расходятся. Ну, а теперь давайте посмотрим, что тут интересного. Сынуля, только что маме сказал, что он ее не любит и мстил ей долгие годы. Что делать? Как это все принять? Сына зовут Николай. Как святитель Николай огорчается, видя и слыша такие безумные, ужасные и несправедливые слова со стороны сына в отношении мамы, которая носила его под сердцем? Что же это такое за светопреставление? Вот ко мне сейчас тоже семейство подошло, там 4 детей, любящие мама и папа, и вот эти уже взрослые дети, даже не знаю называть их имена, но не буду, они, правда, не смотрят Zoom-конференцию, но я удивляюсь, что сейчас происходит с молодежью. Что это за такая глупость непробиваемая? Что это за такие амбиции неоправданные? Что это за гонор тех, кто не успел, шутливо выражаясь, произойти от обезьяны? Вы знаете, озлобиться против родителей – это то же самое, что отвернуться от Отца Небесного. То же самое, что начать себя самого душить, так что уже человек не может вздохнуть. Попросту говоря, это демоническое омрачение, выражающееся в безумном восстании на любящих нас. Принять, мама, это невозможно. Нужно признать, что мальчик омрачен, он, так сказать, болен душою. Что это за болезнь? Эгоизм и потребительство, доведенные до фантастических каких-то размеров. Это жаба, которая душит его наяву. Что нам делать? Ну, давайте мы все-таки будем молиться, чтобы Господь не попустил свершиться чему-то непереносимому, труднопереносимому для этих бунтарей. Они, конечно, не помнят слов Священного Писания. Проклят от Господа раздражающий матерь свою, злословящий отца своего, да будет побиен камнями. Представьте себе, какие камни могут полететь в этого Коленьку, зажравшегося, простите, пожалуйста. Ну, конечно, камни, брошенные не человеческой рукой, но попущенные Господом Богом, ибо демоны стоят уже на изготове, чтобы каким-то образом повредить его душевному и телесному здоровью. Не дай Господь, как говорится, и будем молиться: Господи, умягчи, просвети, положи преграду злу, которая исходит от омраченного Николая. Господи, не попусти ему без покаяния уйти в мир иной. Просвети, даруй ему прийти в себя, усовеститься, понять, какой путь погибели он сейчас избирает. В наши-то дни, когда мальчики наши защищают Россию и жизнь свою полагают за Отечество, тут, видите, подростки доходят до безумия. Человек под напором негативных обстоятельств сомневается в милости Божией, чуть ли не готов отречься. Что ему сказать, как утешить? Увидите, друзья, в какое мы время тяжелое живем. Люди напоминают собой трансформаторную будку, готовую разорваться на мелкие части, напоминают собой какую-то бомбу с бигфордовым шнуром, горящим и приближающимся к взрывному устройству. Напоминают собой каких-то индюков с раздувшимся зобом, задыхающимся от какой-то бессильной ярости. Что это такое? Интоксикация. Отравление чем? Вирусами гордости. Гордость всегда сочетается с агрессией, а агрессия с депрессией. И сомневаться в милости Божией, вы знаете, как говорят, ума что ли не хватает? Бог есть любовь. Господь пришел в этот мир как любовь, как свет. Господь взял всю нашу вину, все наши болезни на себя, на крест. До какого ожесточения, ослепления нужно дойти, чтобы смотреть на крест равнодушно? Ну, он же Бог, ему все по силам. Христос-то страдает как человек, человек безгрешный, незапятнанный ни единым движением греховным. В нем все чисто и прекрасно, и он усвоил себе нашу вину, претерпев до конца всю полноту злобы вражей. Так что ни один человек, как бы ни мучился, ни страдал, не остается оставленным Творцом, который уже испил его чашу. И поэтому вышеестественной своей силой придет к страдальцу, едва лишь только тот позовет его: Иисусе Христе, ты страждешь на кресте, помяни меня во Царстве Твоем. И не будемте привыкать к этой милости Божией. Мы живем не в ветхозаветные времена, когда только веровали в грядущего Мессию. Избранникам было открыто: Он страдает за наше прегрешение, язву Его мы исцелились. Грехи мира были на Нем, Он не отвращал лица от заплеваний и заушений, Исаия пророк. Но мы живем в то время, когда Господь уже пришел, Он уже перекрыл собой пропасть, разделяющую Всевышнего от грешного человечества. Он уже возвратил нам в безмерном избытке благодать, ожидая лишь веры в свое божественное достоинство. Он уже являет свое присутствие с нами и в нас своим нерукотворным светом, просвещая самые отдаленные закоулки души. Веровать нужно, а не сомневаться в том, что Бог милостив. Веровать значит отдавать себя Господу, призывать со вниманием, благодарением, со смирением Его святое имя, быть готовым послужить Ему так, как Бог нам послужил. А то человек ленится, кается и молится, и начинает предъявлять счет провидению, как это неблагородно, как это тупо, как это погибельно, как это недостойно тому, кто есть святейшая любовь и свет, и милость, предъявлять счет. Безумие. Не нужно, господа, акцентировать и зацикливаться мыслью на какой-то богооставленности. Не будемте оставлять сами Господа. А то вот люди зацикливаются на своих страстишках, своих скорбишках, своих бедах, размышляют, за что, да почему, вместо того, чтобы раскрыть пошире свое сердце и сказать: Господи, я слаб и немощен, но я в крещении отдал свое сердце Тебе, я недостоин, но вниди в дом души моей я. Господи, аще Тебе угодно, воцарись в духе моем, да я послужу Тебе в краткие дни святой жизни с благодарением, с терпением, со смирением. Удостой меня быть орудием воли Твоей святой, чтобы Твои смирения и любовь обитали во мне, чтобы Тебе было удобно и радостно, и легко жить во мне. Слыхали сегодня утром Священное Писание, что говорило? И видя апостолов простосердечных и доверчивых, и жертвенно служивших Христу, возрадовался Иисус Духом и сказал Отцу: Отче, ибо сие есть Твое благоволение, утаил Ты эту великую тайну от премудрых и разумных и даровал ее младенцам. Какая тайна? В том, что Христос осязаемо пребывает не просто с нами, а в нас, дает себя осязать духу нашему, веровать, любить Его, принимать Его божественную силу, дышать им. Поэтому меньше нужно скорлупкой или орехом грецким своего ума рассуждать о богооставленности, о скорбях, о несчастьях. Лукавый тут тотчас вам карикатуры будет рисовать на божественный промысл. А как Мария ни о чем таком не думала, а сидела у стоп Иисуса Христа, взирала на Христа с благоговением и смирением и в духе молилась: Иисусе, Иисусе, помилуй меня. Вот чем нужно заниматься, отдавать себе Господу. А все эти вопросы по боку. Нельзя быть совопросником века сего. Нельзя подкапываться под божественное провидение. Грешить недоверием в отношении промысла Божия. Долго мы будем утомлять и раздражать божественную благость? Господь, конечно, нас не обижается, просто нас жалеет. Он нам не спосылает свой свет, такой золотой дождь. И нужно просто раскрыть лепестки своей души и тихонечко сидеть и молиться, пока эгоизм не растворится полностью, и душа не обретет эти крылья тишины, покоя и мира. И представь себе, вот этот снисходит на нас, вот эта божественная благодать, Дух Святой, как белый голубь, хочет опочить в нас. А мы думаем, нет, не могу я довериться Господу, вдруг Он потребует от меня чего-то такого, что мне будет не по силам. Вот христиане испытывают богооставленность в конце времен. Почему Господь хочет, чтобы мы непременно страдали, чтобы мы болели? Зачем Ему это надо? Дух Святой вот нисходит. Вот. А мы все рассуждаем. Помните, как прекрасно сказано, я свет, а вы не видите меня. Я ваш учитель, а вы не слушаете меня. Я ваш лучший друг, а вы не любите меня. Если вы несчастны наедине с сами собой, зачем вы вините меня? Но это не про нас. Мы с вами участники Zoom-конференции, есть малые дети, которые чают Господа своего, как в книге Откровения. Да скажет невеста, приди, и всякий, читающий книгу сеет, и скажет, Иисус, приди. А бабушке Анастасии, день из именинства, не верила она, бедная, будучи чадом своего века, верим ее милости Божией. Нас просила Нина Александровна, наш национальный поэт, помолиться, что-то ей худовато. Помолимся за Нину Александровну и за всех, кто сегодня особенно нуждается. Маргарита Анатольевна, наш учитель русского языка. Потом Анна Степановна Новикова, тоже старейший наш Zoom Conference участник. За всех и за вся посети, Господи помилуй. Завтра день памяти отца Иоанна Крестьянкина. Где установлен ему памятник? Ну, вы сами выясните, где установлен, нам сообщите, может быть, еще не установлен. Намечается ли его канонизация? Думаю, что это дело времени, потому что его любили и любит чадо русской церкви, и не только русской. Верят в его молитве, почитают и читают его наставления. Просто не мгновенно все это происходит. Не хватает мне руководства духовного отца. Все священники занятые люди, а нужно назидание. Как у вас происходил процесс поиска? Процесс поиска. Прочитайте соответствующую главу, если время у вас тоже будет, все люди заняты, как вы говорите, в моих воспоминаниях, которые называются «Мой университет». И там вы найдете главу «Сиротство». Сиротство – это я пишу о поисках священника в юности, пастыря, который взвалил бы эту ношу пасторского руководства на себя. И последующая глава об обретении этого доброго пастыря. Вы знаете, хорошо говорит святитель Феофан и современные духовные писатели, когда действительно душа захочет, вот как Ксения блаженная, найти Господа своего, как искала жениха Суламита, Суламиф, в книге «Песнь, песни». Когда вот от своего сиротства, неприкаянности восплачет она, когда речь идет не о человеке, но о божественном руководстве, именно захочет она быть верной Господу, захочет, чтобы Господь открыл ей путь спасения, чтобы нащупала душа узкий путь, ведущий в жизнь вечную. И вот так вот воспросит Господа в тайне сердца: «Господи, полымение готов дать нищим, аще кого чем обидел, вчетверо воздам», то услышит она эти слова: «Днесь спасение дому сему быть». Господь всегда откроет себя, Он слишком много сделал для нас, чтобы душу оставить неприкаянной, сироткой, пролил свою кровь за каждую словесную овечку и пошлет, сам знает как, того, кого душа намерена будет слушаться, ну, не слепо слушаться, но будет уважать его и будет с верой принимать его ненавязчивое слово. На деле-то, господа, все обстоит сложнее, потому что священники-то хорошо знают, ничего сказать нельзя. Вот ничего сказать и предложить, и посоветовать, и уж тем паче, знаете, как-то сделай это, сделай так, то ничего сказать нельзя. На слово священника мы получаем 3, а то и 5 возражений, а иногда и возмущений. И все это, знаете, выражается в чем? «Я дико обижен на вас, батюшка! Дико обижен!» Знаете, когда вот читаешь или слышишь о том, что ты на священника, который к тебе доброжелательно относится, ты обижен, вот, за то, что что-то мне не дали или не сказали, вот, то мама дорогая, мама, не горюй. На деле никакой священник вам особо-то и не нужен, потому что когда действительно нам понадобится проводник в лучший мир, в мир божественной благодати, мы, знаете, слово «обида» вообще не найдем в своем вокабуляре. Но это я так отвлекся, по-моему. Поехали дальше. Василий Михайлович, Любовь Федоровна, взаимно, дорогие старички, не пора ли к вам приехать, причастить вас? Вот Александр и Елена тоже на меня смотрят, еще не с укором, но уже с каким-то таким, знаете ли: «Батюшка, ты так красиво говоришь, а дела покажи мне свои». Да, Александр, давайте, знаете, договоримся, живы будем. Вы мне напомните, пожалуйста, в следующую субботу утром. Не сегодня, а в следующую. Хорошо? Напомните мне. «Куда пойти учиться, сынули? Закончил красный диплом, Суворовское военное училище, идти ли в высшее военное? Ему особо не хочется уже. Кстати, сейчас служит в армии до 25 мая. Но он сам и решит: отслужу как надо и вернусь. Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвясь и играя, грохочет море голубом, в небе голубом. Придет 25 мая, давайте отдохнет немножко, откормите его, мальчика. Вот, лето красное, где-нибудь в Пахре, в Десне поплавает. Только ни в коем случае не ныряет с тарзанки вниз головой. А то, знаете, из армии пришел живой и невредимый, а тут сдуру решил пофорсить перед девочками и в незнакомом месте нырнуть вниз головой. И не приведи бог, в такой подмосковной речушке лбом протаранить какую-нибудь скобу железную, случаев немало. И сам решит, отдохнет чуть-чуть и скажет, буду поступать, как Владимир Заманский в Щепкинское училище. Хочу снять фильм «36 мгновений весны». 34 мгновения весны. Слушаю иногда новоначальных и отмечаю, как они неправильно оценивают людей. Пытаюсь что-то вставить свое, но без успеха. Слушать ли из уважения? Все переворачивают. Как к этому относиться? Вы знаете, всех слушать с ума сойдешь. Есть такая хорошая пословица. Иные люди, я, например, принадлежу к их числу, настолько завладевают вниманием человека, что он и слово хотел бы вставить, и уже не может, потому что на него льется поток человеческих слов, эмоций. И собеседник уже представляется каким-то катком, который закатывает вас в асфальт. Вы пытаетесь от этой участи как-то увернуться. Но нет, милый, шаг как в ковриком, закатаю тебя в асфальт. Смиряйся, я здесь главный, мама дорогая. Поэтому не нужно позволять кому-то ездить верхом на вас. Это не есть смирение, давать человеку так бесконечно самоутверждаться за ваш счет. А что же делать? Как козлиться с бараном бодаться? Нет. С милой улыбкой, когда вы чувствуете, что уже не в коня корм, беседа потеряла назидательность обоюдную, сказать, простите, пожалуйста, я... Сейчас должен срочно удалиться. И не могу раскрыть вам причину по этическим соображениям. Это по каким таким соображениям? Ну, видите, я не могу вам сказать, почему я сейчас должен срочно удалиться. А, понял. Ну, скорее идите. Вот. Знаете, юмор подключить тоже иногда хорошо бывает. Как быть, когда близкий человек находится в злом состоянии? Может говорить на повышенных тонах. Лучше его не трогать. Да, лучше его не трогать. Это совершенно правильно. Обходите кактус стороной. Если вы встретили бешеного ежика, а вы знаете, что лисички и ежики передают вирус бешенства капельным путем. Не нужно давать ему пальчик и заигрывать с этим ежиком. А лучше тикать, есть такой глагол редкий, сделать ноги. Ну, то есть стушеваться нужно, как учит нас Федор Михайлович Достоевский. Вообще самое плодоносное – это тайная молитва за ближних. Спрячься в свою норку и там вот чёточку возьми, и за каждую тёточку по чёточке. Господи Иисусе Христе, даруй нам мир Твой. Очень плодоносна молитва, если вас кто-то гнобит, коллега по работе. Преподаватель взъелся на ученика без оснований. Соседка смотрит на вас, как аспид. Эфа. Ее так и зовут. Эфа Мирзоевна. Мирзоевна от слова мерзкий. Вот так вот, знаете, молиться советует старец Порфирий. Господи! Пошли ей ангела мирно, да осенит Эфу Мирзоевну ангел мира. А если она не крещенная, все равно можно молиться ангел мира, снизойди к Эфе Мирзоевне, умири, просвети ее душу, положи преграду злу от нее исходящему, да будет с ней милость твоя. Я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, говорит Христос апостолам. Имели ли вы в чем недостаток? Они ответили: ни в чем. Тогда он сказал, это было уже на Тайной вечере: кто имеет мешок, возьми его, так же и сумму, а у кого нет, продай одежду свою, купи меч. Спаситель предрекал апостолам определенные трудности во время их апостольской проповеди, уже после вознесения Иисуса Христа. Это не то значит, что Спаситель лишил их своей благодатной поддержки. Вовсе нет. Мы помним, что они проповедовали всюду, а Господь подтверждал силу их слова последующими знамениями. Но Христос предрекал апостолам, что после смерти крестной апостолы подвергнутся преследованиям, гонениям, и слова Христа нужно понимать иносказательно. Апостолы, в отличие от конкистадоров, от Христофора Колумба и всей шайки бриган, то есть испанских вот этих джентльменов удачи, никогда никаких мечей при себе не носили. И как Плюшкин, да что Плюшкин, как мы, члены нашего Zoom-сообщества, к батюшке подходим, спрашиваем: батюшка, вот тут предрекают всемирный голод, господин Шваб сказал, что скоро мы будем есть насекомых и будем есть плюшки из переработанных сверчков, я на всякий случай купила мешок гречки, купила 100 литров конопляного масла, только не знаю, где мне эту гречку держать, потому что мой племянник, который живет в соседней комнате, просит убрать гречку из общего коридора. Так вот, апостолы не запасались, конечно, натуральными продуктами, но Христос то им говорит, что они как маленькие дети, пока Господь был с ними, действительно видели только, как умножаются хлебы под руками Спасителя. А вот, выйдя на вселенскую проповедь, апостол Павел, например, призывал жителей Коринфа или Салуни откладывать ко времени посещения им апостолом их городов какие-то лепты, потому что эти даяния, пожертвования он нес святым в Иерусалиме, и христиане призваны уже были помогать друг другу, проявлять деятельную любовь, да и сам апостол писал: «Принесите мне из Троады мою филонь и кожаные книги». Видимо, это были книги закона Моисеева. То есть апостолы так или иначе проявляли заботу о каких-то вещах им необходимых, и апостолам служили их духовные чада, восполняя недостаток чего-либо вещественного. При этом, конечно, повторяю, апостолы не были зациклены на материальной стороне дела. И хорошо, апостол Павел говорил: я научился всегда довольствоваться имеющимся, и в сытости пребываю в благодушии, и голод терплю, ни меч, ни нагота, ни гонение, ни смерть, ни силы, ни власти, никто и ничто не отлучит нас от любви Божией. Ну, что еще у нас там с вами осталось? Укрепление Василия, Михаила, Сергия, Ольги. Да уж, мама Оля, да укрепит вас Господь не быть такой, знаете, клушей, такой на таку таким глухарем. Кудах-тах-тах, кудах-тах-тах. Детям уже по 20 лет такие оглобли. Батюшка, батюшка, будить мне их или не будить? Они будут или не будут причащаться? В понедельник будет служить владыка Феогност. Где я должна стоять в храме, чтобы дети не сбежали и причастились у меня у владыки Феогноста? Кудах-тах-тах. Помолимся, дорогая Ольга, о вашем укреплении, чтобы муж и дети не вышли в конец из себя от вашей гиперопеки, потому что вы их держите за 5-месячных младенцев. И все время их прикармливаете, и все время им пустышечку в рот. Кудах-тах-тах, кудах-тах-тах. Я бы уже давно сбежал, наверное, на остров Мадагаскар от такой опеки. Так, ну что, ребята, будем заканчивать еще чуть-чуть. Нина Александровна, мы уже помолились за вас. Бутовский полигон вас ждет, дай бог вам сил. Об упокоении Ксении, новоприставленной Людмилы. Мы помолимся об упокоении Ксении, доброй прихожанке из Тихорецка. Обо всех наших помолимся. Батюшка, где вы сейчас проповедуете нам в зум-конференции? Ну, если сейчас крупным планом под занавес меня дадут, вы видите, что я сижу на парапете, рядом со мной справа и слева сфинксы, как раз в том месте, где снимался фильм «Летят журавли». Помните, Алексей Баталов гонялся с пиджаком, крутил за Таней, за Евгенией, как ее, Евгения или Татьяна, как ее фамилия, это этой актрисы, такими глазами красивыми. А? Ну, вы помните, да? Вот, я там как раз сижу напротив этих сфинксов, немножко худноват, конечно, но слава богу, что зум-конференция заканчивается, зато вид-то какой, Нева заледеневшая. Кто-то пишет, что он как раз только что пересек Неву по льду недалеко от этого места и находится сейчас позади меня. Виталий, аккуратно, по Неве все-таки ходить вы, боюсь, нарушаете какие-то правила общежития. Не видел, чтобы по Неве так народ ходил. Так, Алена, 7 лет, можно ли батюшку обнять? Ну, конечно, можно. Обнимаю вас, дорогая Аленушка, да благословит вас Бог. Ну и предпоследнее. У меня сынуля, 5 лет, и говорит ужасные слова в адрес мамы. Не слушается, нервный, повизгивает, кричит. Ну, вы знаете, сейчас не будем вдаваться, от кого сынуля заразился таким поведением. В сообщающихся сосудах уровень жидкости одинаковый. Бывает, что в нашем сердце вот какое-то неспокойствие, тревога, какая-то дерганность. Вот мы только что это кудах-тах-тах, кудах-тах-тах. И дети тотчас это воспринимают. Что делать? Да, вы знаете, здесь уже я бы посоветовал невролога или психотерапевта, при том, чтобы сам этот психотерапевт не был слегка сумасшедшим. Вот, нужны какие-то добрые, спокойные люди, которые будут общаться с вашим сынулей. В детский сад надо его устраивать. Если он сидит все время при вас и дошел уже до такого состояния, я, кажется, даже понял, от кого я получил этот вопрос. Здесь надо менять среду обитания. Если в присутствии с мамой он настолько развинтился, вы видите, что непродуктивно общение 24-часовое с младенцем. И нужно помещать его в какую-то другую среду. Легко сказать. Я понимаю, что там, где вы находитесь, найти людей, которые не будут еще мозг выносить ребенку, другая страна, где ценности смещены в сторону бытового сатанизма. Господи, помилуй, давайте-ка помолимся за этого Андрюшеньку. И, конечно, взаимные отношения родителей, вы понимаете, внутренняя или внешняя раздражительность, вот эта спираль, вот она и является причиной такого развинчивания, расторможенности. Господи, помоги. Поклон с Кипра. Слышу ответы на незаданные вопросы. Вот и Кира, моя дочка, на Кипре отравилась вирусом гордыни и видит в маме врага. Господа, может, действительно, последнее время какое-то приходит? Кипр, Америка, Россия. И дети теряют образ человеческий и превращаются в каких-то волчат, да, лисенят озлобленных. Давайте в завершение помолимся блаженной Ксении. Она у нас вот здесь смиренно слушает нашу Zoom-конференцию. И на этом мы закончим сегодняшний вечер, беседу. Еще раз приглашаю вас в следующую субботу утром. Кто может, приезжайте из Флориды, из Гусиного болота в Дом музыки. Ну, а вечером, даст Бог, встретимся в следующую субботу. И хочется преподнести вам, дорогие друзья, вот эти чудесные розы через блаженную Ксению, чтобы в домах наших повеяло нежным ароматом только что распустившихся цветов. О пречистая Владычица Богородица, прими молитвы блаженной Ксении Петербургской, блаженной Матроны Московской за наших детей. Донеси эти молитвы к престолу Сына Твоего и Бога нашего. Да коснется Господь своими благодатными перстами умов и сердец родителей и детей. Успокоит, умирит, отрезвит. Вселит в родителей любовь, молитву, мудрость, уместную строгость. Оградит наших детей от этого беснования, которое начинается с самоволия, с капризов, своеволия. Хочу, не хочу, буду, не буду. Вот начало развращенности, правда, детской души. Господи, мы даже не знаем, как помочь нашему горю. Прими молитвы блаженной Ксении и Матронушки Московских. Да воцарятся единомыслие и мир в наших семьях. Мамы, преимущественно мамы сейчас, да, воспитывают. Мамы наши обретут в сердцах мудрость, спокойствие, равновесие. Избавиться от этой заполошенности, нервности, недовольства, неуспокоенности. Чтобы мамы прислушались к словам Священного Писания. «Упразднитесь и уразумейте, яко аз есмь Бог». Чтобы наши мамы стали походить немножко хотя бы на Арину Родионовну, на няню Татьяны Лариной. А эти няни были смиренны и мирны, и молитвенны, и спокойны, и мудры. При этом были деятельны, проводили день в заботах о домашних, и веяло от них миром и тишиной. Ну что же, дорогие друзья, с вашего позволения, помолимся об упокоении Владимира, Елены, Зинаиды, скончавшихся от ковида, преснопоминаемой Алевтине, Александре, Марии, Татьяне. И дай всем Господь, вот передайте поклон младенцу Андрею, сынуля хочет в Москву, ага, из Америки. Теперь все упирается в то, что жить здесь некогда. Предлагается приезжать летом. Ну, помолимся, мама Юлечка, чтобы как-то Бог разрешил эти бытовые трудности. Мы вам очень сочувствуем, ни в коем случае не осуждаем. Это наша общая беда с детьми, я имею в виду, потому что на словах объяснять можно, все это красиво, а на деле, сами знаете, как непросто. Татьяна Самойлова, да? Да-да-да, благодарим за подсказку. А на деле, конечно, все непросто. Антон, чтобы помирился с женой, не разводился. Да уж, видите, взрослые как дети у нас. Сначала соединяют судьбу, потом бегут друг от друга. Спокойной ночи, господа! Христос воскресе, воистину воскресе!